Ждали премьера и принесли его по площади на руках. Массовые протесты в Каире и других городах привели в феврале к отставке президента Египта Хосни Мубарака. Демонстрации, однако, продолжаются. Их участники требуют от военных властей, в частности, освобождения всех политзаключенных и отмены режима чрезвычайного положения. Накануне Высший военный совет отправил в отставку прежнего премьера Ахмеда Шафика, назначенного еще Мубараком. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Год до выборов президента России. Обыски у оппозиционных активистов в Петербурге. Акция Фонда права матери в память о погибших призывниках. Арест бывшего боснийского генерала по ордеру Сербии. Эти и другие темы, а также обзор иностранной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Ровно за год до очередных выборов президента России главной их интригой остается вопрос, кто из членов правящего тандема станет официальным кандидатом партии власти. Тем временем президент и премьер продолжают заочный пиар-диалог. Дмитрий Медведев выступил на международной конференции, посвященной царю-реформатору Александру II, а Владимир Путин принимает участие в партийном слете единороссов в Брянске. Эксперты размышляют о том, чьи шансы на выдвижение предпочтительнее, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
В Брянске собрались губернаторы, председатели законодательных собраний, мэры крупнейших городов, представители делового сообщества и руководители региональных отделений партии «Единая Россия» Центрального федерального округа. Они обсудят стратегию социально-экономического развития Центральной России до 2020 года. В рамках мероприятия пройдет медиафорум и презентация новых экономических проектов. Инициатива проведения конференции принадлежит Владимиру Путину, сообщает агентство «Интерфакс». Именно Путину решать, кто будет следующим президентом России, уверен доцент Высшей школы экономики Алексей Титков.
Как 4 года назад, остается только один значимый избиратель, от выбора которого зависит исход. Это по-прежнему Путин, тогда президент, сейчас премьер-министр, что у него, как у председателя правительства, и просто как у влиятельного человека, сосредоточены основные ресурсы и финансово-административные. Крупнейшая партия страны готова работать в основном на него. И сейчас по-прежнему все зависит только от решения Путина в первую очередь. И здесь вариант то, что Путин решит вернуться и стать президентом, я считаю, наиболее вероятным. Дальше по убыванию вариант с продолжением президентства Медведева, поскольку он себя показал как бы сравнительно безопасным и нормально работающим. И следующий вариант наименее вероятный, что Путин предлагает еще одного кандидата нового, который становится президентом.
Дмитрий Медведев накануне принял участие в работе конференции «Великие реформы и модернизация России», приуроченной к 150-летию отмены в России крепостного права. Важным сигналом для элит считает его речь на этой конференции вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Показательно выступление президента Медведева на праздновании юбилея Великой реформы Александра II, где он фактически выступил за серьезные политические изменения, заявил о значимости фактора свободы в достаточно такой решительной форме. У него и раньше были заявления о том, что свобода лучше, чем не свобода. Он в Твиттере критиковал партию власти за бронзовевшую. Однако сейчас, похоже, вот необходимо уже принимать какие-то решения. Наверное, президент сейчас хотел бы вот уже в этот период, в том числе оставшийся до начала избирательной кампании, все-таки хотя бы обозначить основные направления возможных политических изменений. Реальная демонополизация экономики, конкурентный рынок, гарантии прав собственности, благоприятный климат для инвесторов, универсалистская правоприменительная практика, когда перед законами действительно все равны. Это все очень невыгодно российскому чиновничьему слою. Как раз тем государственным и окологосударственным фигурам, которые принимают решения. Решения, которые оцениваются часто в огромные суммы. Этот слой истеблишмента заинтересован в сохранении существующей политической судебной системы.
Между тем, независимая газета, ссылаясь на неназванный источник в Государственной Думе, пишет, что Владимир Путин может получить предложение возглавить Международный олимпийский комитет в обмен на отказ баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Эту информацию комментирует директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Тема очень старая. Впервые она появилась, если я не путаю, в 2007 году. Ну и вот с тех пор регулярно реанимируется. В чем суть этого вброса? Есть такая радикальная часть нашей либеральной общественности, которая очень хочет, чтобы Путин не возвращался, а Медведев шел на второй срок. Ну и, соответственно, с этой стороны идет большая часть этих вбросов. Борьба действительно сейчас ведется достаточно серьезная. Решение внутри элиты, кто пойдет на следующий срок, еще не принято. У Медведева в последнее время очевидно некое снижение активности и увеличение активности Путина. Плюс Медведеву, конечно, не повезло с этими событиями на Ближнем Востоке, потому что у консервативной части элиты появился новый аргумент. Идеологическое выступление Медведева по поводу того, что его идеал — это Александр II, тоже не могу сказать, что является сильным пиаровским ходом. Поэтому я думаю, что вот этот вброс — это составная часть такой вот внутриэлитной игры, но окончательное решение высший слой российской элиты по поводу того, кто будет кандидатом в 2012 году, я думаю, будет принимать в конце лета этого года.
Владимир Путин и его окружение в последнее время активно наращивали свой ресурс. Но какое отношение это имеет к грядущим президентским выборам, сказать трудно, подчеркивает политолог Евгений Минченко.
Ресурс нужен для того, чтобы вести переговоры, для того, чтобы удерживать позицию. Мы видим, что идет диверсификация активов, что идет активная легитимация тех бизнесменов, которые близки к Владимиру Путину. Юрия Ковальчука, Геннадия Тимченко. Произошел беспрецедентный шаг с обменом активов между Роснефтью и BP. Я считаю, это одно из важнейших достижений Путина за последнее время, потому что, по сути дела, они легализовали тот передел собственности, который произошел после дела ЮКОСа на Западе. То есть я думаю, что на самом деле происходит вот очень много важных событий, которые вообще как-то остаются за пределами внимания наших социальных политических аналитиков, которые всерьез зачем-то начинают обсуждать абсолютно проходную речь Медведева, где он еще раз сказал о том, что свобода хорошо, не свобода плохо, какие-то сигналы ищут. А в это время происходят реальные вещи, которые меняют политический, геополитический ландшафт, и это как-то проходит мимо. Сделка тотального ТЭК — это в тысячу раз важнее, чем то, что Дмитрию Медведеву нравится Александр II.
Пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу информации о возможном избрании Владимира Путина главой МОК. «Вроде бы сегодня не 1 апреля», цитирует Дмитрия Пескова, агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18.15. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ливии Триполи сотни противников Муаммара Каддафи вышли на улицы, требуя отставки ливийского лидера. Сообщается, что силы безопасности используют против демонстрантов слезоточивый газ. Также сообщается, что на востоке Ливии продолжаются столкновения между войсками, верными Каддафи, и повстанцами. И по позициям повстанцев вновь были нанесены авиаудары. На северо-западе Пакистана при взрыве в мечети погибли не менее 11 человек, более 20 были ранены. Председателю суда по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой предоставлена охрана. По сообщению суда, решение принято из соображений безопасности. В Махачкале при обстреле автомобиля погиб сотрудник Федеральной налоговой службы. Продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Темы программы: «Троцкий в Америке», часть третья, «Ливийская нефть», история Муаммара Каддафи и Армандо Хаммера. Программа «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас срочное сообщение из Петербурга. Утверждается, что там проходят обыски у активистов оппозиционного движения «Другая Россия». Обыски проводят милиционеры центра «Э». У нас на прямой линии из Петербурга корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская. Здравствуйте, Татьяна. Что известно к этому часу?
Здравствуйте. К этому часу известно, что обыски проводят не только специалисты из центра Э, но и районные управления МВД по северо-западному федеральному округу. И, правда, центр Э уже открестился, сказал, что он не принимает в этом участие, но, тем не менее, участники движения «Другая Россия» утверждают, что это именно вот из центра Э к ним приходили. Сначала было сообщение о том, что пришли к 6 участникам «Другой России». И надо напомнить здесь, что 25 октября прошлого года еще было возбуждено уголовное дело по статье 282 пункт 2 осуществление деятельности экстремистской организации в отношении активистов вот петербургской «Другой России». И это обвинение было предъявлено 5 активистам, лидеру петербургских «Другорусов» Андрею Дмитриеву, Андрею Песоцкому, Игорю Байкову, Олегу Петрову и Александру Яшину. Но вот сегодня уже к 6 другим членам движения пришли с обыском. Вот у Владислава Ивахника, с которым мне удалось связаться и поговорить, обыски проводили даже в 2 квартирах. В той квартире, где он прописан, и в той, где он реально живет. Причем для того, чтобы проникнуть к нему...
Простите, у нас срыв на линии, и мы вернемся к этой теме в ближайшие информационные часы времени «Свободы» и других информационных программах. А я напомню, что в Петербурге проходят обыски у активистов оппозиционного движения «Другой России». Обыски проводит милиция по делу по статье об экстремизме. А мы продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о другой российской теме. В социальной сети «Одноклассники» появились личные страницы солдат, погибших в армии в мирное время. Таким образом, благотворительный фонд «Право матери», оказывающий юридическую помощь семьям погибших военнослужащих, решил привлечь внимание общества и властей к ситуации в российской армии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По большому счету, проект, в рамках которого в социальной сети «Одноклассники» размещаются страницы погибших в мирное время солдат, современное воплощение книги памяти, которую фонд «Право матери» собирает на протяжении почти 20 лет. В печатном варианте книга, рассказывающая истории жизни и смерти солдат, издается небольшим тиражом – около 5000 экземпляров. Социальная сеть дает возможность гораздо большему числу людей узнать об изнанке современной российской армии и, кроме того, помогает хранить память о совсем молодых ребятах, погибших во время прохождения срочной службы, рассказывает директор фонда «Право матери» Вероника Марченко.
Социальная сеть дает возможность им продолжать быть живыми. Конечно, вот кусок про службу в армии, потому что она привела к гибели этого мальчика, занимает там центральное место. Большинство этих историй написано именно по результатам судебных заседаний, по приговорам суда, и написано от первого лица. То есть я пошел служить туда-то, меня избивал такой-то, я погиб так-то. Очень много людей, когда обнаружили, да, своего одноклассника в этой нашей группе, фонд «Право матери», и узнали впервые, что он погиб в армии. Форум заполняется словами: «Стасик, там мы тебя помним», там, или «Боже мой, ты погиб, я не знала». И в этом смысле в виртуальном пространстве они действительно продолжают жить. Мы видим, что это имеет огромный отклик, мы видим, что люди вообще остались впечатлены этим проектом. Там идет шквал отзывов. Многие пишут, что вообще спасибо, что вы это сделали, что я теперь вообще по-другому смотрю на армию, на то, что вообще предстоит моему ребенку. Что же делать? Давайте как-то менять эту ситуацию, давайте помогать матерям и так далее. То есть это неожиданным образом, хотя, казалось бы, да, об этой теме говорят уже давно, много и в разных форматах, но вот этот формат оказался каким-то таким уникальным, что вызвало огромный интерес у людей. Многие люди, которые увидели эти вот первые странички, первые истории, пишут: «Мой одноклассник погиб в армии. Там, куда вам прислать документы и фотографии? Что требуется? А еще о нем, а еще о нем. Да, сделайте о моем друге страничку». И можно предполагать, что этот поток обращений будет увеличиваться, и люди будут хотеть рассказывать о своих близких.
К настоящему времени на сайте «Одноклассники.ру» размещены странички 30 погибших солдат. Создать их фонду «Право матери» помогли волонтеры. По словам Вероники Марченко, в ближайшее время подобные страницы могут появиться и в других популярных соцсетях.
Самый большой результат, который мог бы дать этот проект, если бы эти наши 30, или сколько мы их сделаем, 300, 3000, 30 тысяч, неважно, да, у нас 80 тысяч к нам обращалось, и этих историй у нас крайне много, если бы вот эти там 30 погибших спасли жизни следующих 300 тысяч призывников. Вот это был бы, конечно, колоссальный результат от этого проекта. Но для этого нужно не только решение властное сверху, но и тот отклик, который мы видим от простых людей, некоторый оптимизм в этом смысле вселяет, потому что люди начинают задумываться вообще о том, что происходит, задумываться о том, что это ненормально, и о том, что с этим делать. Потому что каждый год, по нашим оценкам, 2-3 тысячи родителей получают вместо здорового сына могилу на кладбище. Причина уже для родителей, для семьи погибшего уже не имеет значения в том плане, что ребенок мертв, и должен был быть живым, и должен был вернуться из армии нормальным. Соответственно, в принципе, эта система, которая производит вот это количество гробов, это абсурдная система. Загнать людей в армию, поставить галочку и после этого на них наплевать вообще, что с ним, зачем их туда призвали, что они там делают. Это абсурдная система, потому что она сохраняет просто вот этот массив огромных людей, которым реально можно просто пользоваться в каких-то личных, коррупционных, там, корыстных целях.
Обозреватель благосферы Юрий Васильев отмечает, расчет на успех подобных сетевых проектов во многом связан с интересом к онлайн-жизни, который демонстрирует президент России Дмитрий Медведев.
Президент Медведев, как всем известно, активный пользователь интернета, и какие-то вещи он, безусловно, и это известно, смотрит сам. Я более чем уверен, что при том резонансе, который этот проект вызвал в интернете, а надо сказать, что все эти вещи, которые имеют непосредственный эмоциональный отклик, в них ничего, в принципе, для их распространения вкладывать не надо. Это так называемое вирусное распространение. Да, здесь была поддержка коллегами из «Новой газеты», да, в этом проекте принял самое непосредственное участие Аркадий Бабченко, не только военный обозреватель, но и популярный блогер, которого читают очень многие. И да, безусловно, президент так или иначе будет ознакомлен с этим. Президент, насколько я понимаю, знаком почти со всеми топовыми новостями сети.
Подробнее об этом и других проектах Фонда права матери в ближайшую субботу в передаче «Человек имеет право». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы возвращаемся к новости из Петербурга об обысках у активистов оппозиционного движения «Другая Россия». У нас на линии вновь корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская, связь, которая образовалась несколько минут назад. Татьяна, если можно коротко, у нас не очень много времени, в связи с чем было возбуждено дело по статье об экстремизме, по которому проводились обыски, и есть ли у активистов свои объяснения этим действиям правоохранительных органов?
Ну, в связи с тем, что подозревалось, что в Петербурге продолжает свою деятельность запрещенная МВП, национал-большевики. Но как раз вот активисты «Другой России» подчеркивают, что никаких национал-большевиков в Петербурге больше нет, а есть «Другая Россия», которая, видимо, уже намазолила глаза своими яркими акциями 31 числа каждого месяца, которое такое число имеет у гостиного двора. И вот, видимо, вот эти обыски связаны как раз с предстоящим 31 числом. Во всяком случае, Владислав Ивахник, у которого прошло сегодня целых два обыска и даже сломали дверь в одной из квартир, он связывает это именно с этим. Более того, Владислав Ивахник сегодня, который проходил прежде свидетелем по этому делу об экстремизме, он сегодня был переквалифицирован из свидетеля в обвиняемого. И, видимо, так будет сказан человеком, у которого проводится обыск. То есть он сказал, что у них уже не остается свидетелей, а все превращаются в обвиняемых. И сегодня то ли 26, то ли 29 человек должны были подвергнуться обыску или подвергнуться ему в ближайшие дни. Кроме того, Владислав Ивахник сказал, что он расценивает это как безусловное давление и, так сказать, стремление в предвыборный уже период прекратить вот эти вот выступления несанкционированные у гостиного двора, что, ну, что все равно их волю, так сказать, никакие сотрудники центра «Э» и никакие милиционеры не сломят. Кстати, он сказал также, что его поразило количество сотрудников милиции и центра «Э» и других подразделений, которые принимали участие в обыске. По подсчетам активистов «Другой России» этих сотрудников было в один день около 200 или даже 300. Но активисты «Другой России» говорят, что 31 марта, несмотря ни на что, они все равно собираются выйти к гостиному двору, которые вот эту площадку, они окрестили площадью Свободы, и они на эту площадь Свободы собираются прийти, если, как они говорят, только их всех с копом не отвезут перед этим в тюрьму Кресты.
Благодарю вас, Татьяна. Напомню, что за ситуацией в Петербурге следит корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская. А теперь у нас на очереди обзор западной и вообще иностранной прессы. Тема обзора – похороны в Пакистане министра по делам меньшинств Шабхаза Бхати, убитого исламскими экстремистами в среду, и отставка главы... Простите, отставка главы Лондонской школы экономики и политических наук Говарда Дэвиса из-за связи с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Материал подготовила Малика Рахманова.
Убийство Шабхаза Бхати оценивается пакистанскими христианами как большая потеря, пишет британская газета The Guardian, так как он был одним из ярких защитников религиозных меньшинств в стране. В государстве, где по численности превалируют мусульмане, правительство слишком слабое для того, чтобы противостоять религиозным настроениям, отмечает издание. В деревне Хушпур, где доминирует число христиан, несколько сотен женщин вышли сегодня на митинг с черными флагами, призывая власти задержать и казнить сбежавших преступников, убивших министра. Полиция, опасаясь нападения со стороны исламистских группировок, усилила меры безопасности в Исламабаде перед похоронной церемонией, которая пройдет недалеко от католической школы. В заключение издание напоминает, что после убийства губернатора Пенджаба Салмана Тасира многие исламские клерикалы аплодировали его убийце. Однако на этот раз реакция общества на убийство министра по делам меньшинств другая. Большинство религиозных деятелей утверждают, что убийство Бхати было в интересах США. Пакистанская англоязычная газета Daily Times в редакторской колонке рассуждает о внутриполитических спорах в Пакистане. Издание убеждено, что террористы в состоянии причинить вред стране, ликвидируя ненужных им людей. Цитата: «Сейчас не время обсуждать региональные споры. Настало время объединиться и искоренить угрозы, исходящие от террористов. Все провинции и федерации должны встать на одну сторону, поскольку террористы начали нападать на политиков. Наши чиновники должны, наконец, стать выше партизанской политики и понять всю серьезность ситуации. Террористы могут нанести вред, убивая политических лидеров, когда им угодно», пишет в заключении в редакторской колонке газеты «Daily Times». Другая громкая новость, на этот раз из Великобритании, будоражит журналистские умы. Руководитель престижной лондонской школы экономики и политических наук Говард Дэвис объявил, что покидает пост из-за связей с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Говард Дэвис подал в отставку, когда университет потребовал независимое расследование финансовых связей школы с Ливией, пишет газета The Times. Как заявил Дэвис, в распространенном в четверг заявлении он понимает, как пострадала репутация школы из-за связи с режимом Муаммаром Каддафи. Он отметил, что было ошибкой согласиться принять от организации, учрежденной семьей Каддафи, около 2,5 миллионов долларов, а также свой визит в Ливию для консультации Каддафи.
Думаю, репутация школы восстановится быстрее, если я возьму на себя ответственность за две свои ошибки, которые заключаются в том, что я посоветовал им сделать пожертвование и считал разумным принять эти деньги. И, думаю, я дал плохой совет.
Далее «Таймс» обращает внимание на финансирование школы семьей Каддафи, которая вызывает несколько вопросов по поводу диплома сына диктатора Саифа аль-Ислама Каддафи, а также по поводу контракта на сумму в 1 миллион фунтов стерлингов, который предусматривает подготовку специалистов для режима Каддафи. Сэр Говард уже извинился за то, что принял 1,5 миллиона фунтов стерлингов от сына Каддафи. Он заявил, что были риски, связанные с финансированием из источников, связанных с Ливией, и нужно было более взвешенно подходить к этому вопросу.
Рассказывала Малика Рахманова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 7:30 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ливии Триполи сотни противников Муаммара Каддафи вышли на улицы, требуя его отставки. Сообщается, что силы безопасности применили против демонстрантов слезоточивый газ. На северо-западе Пакистана при взрыве в мечети погибли не менее 11 человек, более 20 были ранены. Сегодня 40 дней после теракта в московском аэропорту Домодедово. А в Махачкале при обстреле автомобиля погиб сотрудник Федеральной налоговой службы. В Багдаде и других городах Ирака сегодня прошли акции социального протеста. В Москве на 82-м году жизни скончался генеральный конструктор ОКБ «Сухого» Михаил Симонов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей программе?
Здравствуйте, Валентин. Центральные темы российские. Это темы информационных часов. Год до президентских выборов в России остался. Эксперты размышляют о том, кто будет участвовать в президентской гонке, кто имеет наибольшие шансы. Ну, конечно, по этому поводу очень много сейчас разговоров, и это вполне естественно. И другая российская тема важная. 40 дней после теракта в Домодедово мы продолжим следить за историей с вот этим письмом 55, ну, формально письмом в поддержку независимости судебной системы в России. Очень много интересного произошло за последние часы. Я думаю, наши слушатели получат удовольствие, услышав, как это все происходит и развивается. Ситуация в Ливии в центре нашего внимания тоже. Мы ждем последних данных по поводу того, что происходит в Триполи и в других ливийских городах. Арест бывшего боснийского генерала в Австрии тоже в центре нашего, тоже мы этому уделим тоже довольно много времени. Поговорим и о других темах. Вот, ну, я понимаю, получилось немножко сумбурно и кратко, но, в общем, выпуск насыщенный, тем очень много, и даже вот сейчас углубиться, рассказать подробнее о какой-то из них просто, наверное, не хватит времени, Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что Андрей Шароградский, автор и ведущий итогового выпуска, который вы услышите в 8 часов вечера по московскому времени, был вместе со мной в студии. Власти Австрии подтвердили сегодня факт задержания в Вене бывшего генерала боснийской армии Йована Дивека. Эту информацию подтвердило и Министерство иностранных дел Боснии. Арест произведен по международному ордеру, выданному Сербии. Дивека допрашивает австрийская полиция. Йован Дивек, боснийский серб по происхождению, командовал боснийскими частями, оборонявшими в 1992 году Сараево от наступающих частей тогдашней Югославской народной армии. В Сербии 73-летнего Дивека обвиняют в военных преступлениях в ходе войны в Боснии. Жители Сараева провели акцию протеста с требованием освободить генерала. О реакции в Сербии на арест рассказывает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Министерство юстиции Сербии в пятницу сообщило, что потребует выдачи бывшего генерала боснийской армии Йована Дивека, чтобы судебный процесс над ним прошел в Белграде. В Сербии и в Боснии и Герцеговине сейчас общество полемизирует, был ли Йован Дивек задержан в Вене по политическим или же юридическим причинам. Бывший генерал знал о том, что Сербия подозревает его в совершении военных преступлений, но, несмотря на это, отправился за границу. Ранее Дивек заявлял, что готов отвечать перед сербским правосудием, если это поможет примирению народов. Йован Дивек, серб по национальности, в начале войны в Боснии остался на стороне боснийских мусульман и в течение 3,5 лет сербской осады Сараева руководил обороной города. Белградская военная прокуратура подозревает Дивека, как и еще 18 офицеров боснийских сил, в числе прочего, причастности к нападениям и убийствам солдат и офицеров Югославской народной армии, которые, согласно договоренности тех времен, мая 1992 года, покидали Сараево. Еще до начала боснийской войны, через месяц после провозглашения независимости Боснии и Герцеговины от Югославии. Эти события расследованы не до конца, хотя с момента кровопролития прошло почти 19 лет. Официально даже неизвестно, сколько человек были убиты, то ли 18, то ли 42. Ранены были то ли 22 югославских офицера и солдата, то ли 73. плен были взяты 215 человек из югославской военной колонны, большинство из которых вскоре были освобождены. Обстоятельства нападения на военную колонну не ясны. Это было время, когда еще Босния не сформировала регулярные войска и полицию. Здесь существовали силы так называемой территориальной обороны и еще разные военизированные группировки, которые руководство боснийских мусульман еще только пыталось поставить под свой контроль. Ранним утром 2 мая 1992 года югославские войска, дислоцированные из Сараева, некоторое время атаковали центр боснийской столицы. Это было первое нападение на Сараево, и многие считают, что с него и началась война Боснии. Тот вечер в аэропорту города югославские военные задержали, практически взяли плен лидера боснийских мусульман Алию Изетбеговича. Через день его отпустили взамен на свободный выход югославской военной колонны из центра Сараева. Но когда военный транспорт въехал в узенькую Добровольческую улицу, колонна была остановлена и по ней открыт огонь. Сербское правосудие подозревает Йована Дивека в том, что он якобы причастен к этому нападению. Год назад в аэропорту в Лондоне по тому же обвинению был задержан бывший член президиума Боснии и Герцеговины Эйюб Ганич. Однако британцы не выдали его Белграду, считая, что за обвинениями Сербии стоят политические мотивы. Йован Дивек очень популярен в Боснии, и в эту субботу в Сараево пройдет акция протеста против его ареста. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Международный обозреватель радио «Свобода. Свободная Европа», эксперт по Балканам Ненад Пиич также упоминает о деле Ганича и отмечает, что арест генерала Дивека по ордеру, выданному Сербии, это часть кампании, проводимой сербскими властями. Пиич подчеркнул.
Несмотря на то, что такие дела одно за другим отвергаются, и дело против Дивека будет тоже отвергнуто, правые добиваются своих целей. Сербские медиа освещают эти аресты с точки зрения ура-патриотизма, и межэтническая напряженность на Балканах растет, раскол углубляется. Это новый удар по терпимости. Подготавливается почва для будущих конфликтов и разделов. Прозападные силы в Сербии получили четкое предупреждение о силе крайне правых. Они все еще ведут войну, которая была проиграна.
Это был международный обозреватель радио «Свобода. Свободная Европа», эксперт по Балканам Ненад Пиич. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры вернулись к теме «Художник и власть». Поводов к этому в последние несколько дней было сразу несколько. Поэта Всеволода Емелина собираются привлечь к уголовной ответственности за экстремизм и за его стихотворение.
На меня один гражданин прислал жалобу с просьбой привлечь меня к ответственности по 282 статье УК за один из моих текстов. Уже проведена экспертиза. От меня требовалось написать краткое, чисто формальное объяснение, где писал, когда писал. Дальше господин полицейский сказал, что пакет этих документов пойдет в прокуратуру на вопрос о возбуждении уголовного дела. До слез обидно, что есть же хорошие стихи у меня, а телегу написали на самое что ни на есть дерьмо. Ушел сушить сухари.
Недавно вышедшие на свободу активисты арт-группы «Война» были избиты, предположительно, сотрудниками милиции, сообщает в своем блоге Алексей Плуцер Сарно.
3 марта в Санкт-Петербурге 7 сотрудников уголовного розыска напали на Олега Воротникова, Леонида Николаева и Наталью Сокол с Каспером. В 5 вечера, выйдя с пресс-конференции, активисты «Войны» заметили за собой слежку. 7 человек в штатском шли за нами. Кто-то из ребят захотел их сфотографировать, а эти люди с криками «Мы из угрозыска» набросились на «Войну» с кулаками. В результате избиения Олег Воротников получил несколько ушибов, Наталья Сокол – серьезную травму руки, а Леонид Николаев – травму головы.
И еще один факт. На днях стал известен приговор художнику Илье Трушевскому. Суд назначил ему 5 лет заключения за попытку изнасилования. Этот приговор большинство блогеров восприняли с удовлетворением. Пользователь Агавр удивляется, что он стал неожиданностью для части художественного сообщества.
На протяжении всего процесса художник и его друзья бесконечно подбадривали друг друга криками «Да ничего ему не будет!». По завершении процесса постоянная барышня художника выразила публично возмущение жестокостью приговора. Дело, мол, плевое, а дали аж 5 лет колонии. Люди сначала ведут себя черти как, а потом получают в суде по полной и дико изумляются. Мне даже кажется, что это поколенческое. Вот есть старшее поколение, которое знает, что есть уголовный кодекс, старается его не нарушать, знает, что за нарушение полагается наказание, по большей части неизбежное. Есть поколение, родившееся между поздними 60-ми и ранними 80-ми, которое хорошо знает уголовный кодекс, знает, что за нарушение полагается наказание, но что это наказание не то чтобы так уж неизбежно, это стоит вот таких денег и вот таких усилий, делается вот так-то и так-то, для этого надо, чтобы у тебя было то и это. Наконец, есть новое поколение, довольно многочисленное и дееспособное даже в юридическом смысле. Они не знают ничего о законах своей страны, кроме того, что исполнение их не обязательно. Господам полицейским они относятся с прелестной инфантильностью детсадовца, которого обещали в случае скверного поведения скормить милиционеру или дядьке с мешком. О суде представления имеются романтические, к реальности касательства не имеющие.
Оценка последствий недавних революций в арабском мире стала в последнее время постоянной темой англоязычной политической благосферы. Оптимизм, охвативший пользователей Фейсбука и Твиттера в начале февраля, к началу марта добрался и до серьезных аналитиков. Директор Ближневосточного форума, специалист по Ближнему Востоку Дэниел Пайпс, пишет на портале National Review.
Без настойчивого пессимизма карьеры в ближневосточных студиях не сделаешь, и я тоже преуспел как предсказатель конца света. Но после некоторых колебаний даже я готов провозгласить наступление новой эры, в которой арабские народы наконец повзрослеют. Пожалуй, самым приятным символом этого взросления стало то, что демонстранты в Египте сами убирали за собой площадь. Они сбросили с себя зависимость от государства, они превратились в граждан с чувством гражданской ответственности. Нам тоже пора отказаться от слепой приверженности дурным предчувствием. То, что люди говорят на арабском или персидском, еще не делает их неспособными к демократии.
Израильский взгляд на вещи, напротив, никакого оптимизма не предполагает. Сотрудница Харец Эвелин Гордон пишет в блоге Commentary.
Демократия в арабских странах – единственная для Израиля надежда на долговременный мир. И если нынешние революции действительно приведут к демократии, израильтяне возрадуются. Но опыт подсказывает, что в этом регионе перемены могут быть только к худшему. По крайней мере, так обычно бывает. И на этот раз тоже ничего нельзя гарантировать.
Блогер британский «Телеграф» Правин Свами полагает, что судьба арабских революций во многом зависит от того, как поведет себя Запад.
В 1976 году основатель ОПЕК мрачно предупреждал страны-участницы: «Мы тонем в экскрементах дьявола. Если Запад не желает быть втянутым в ближневосточные конфликты, нам нужно положить конец нашей зависимости от ближневосточной нефти. К тому же прекращение бесконечного перетекания денег из наших бумажников в ближневосточные может способствовать установлению там основ стабильности и демократического порядка. Ведь за всеми этими переворотами стоит вовсе не Твиттер, за ними стоит нефть. Бахрейн и Ливия строили свое будущее путем выкачивания из-под земли неистощимого, на первый взгляд, денежного резервуара. Тунис, Египет и Йемен экспортировали в нефти государства недорогую, хорошо обученную рабочую силу. Вместо того, чтобы заниматься развитием промышленности и инфраструктуры, правители нефти государств пускали все доходы на создание системы раздачи должностей, которая обеспечивала их режимом прочность. Необходимости в экономических реформах они не видели, и щедрые подачки сделали граждан зависимыми от нефти долларов. Восстания на Ближнем Востоке обещают новое начало. Запад не может себе позволить не воспользоваться этим шансом.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в пятницу в результате перестрелки один боевик убит, еще один получил ранение. По предварительным данным, погиб сотрудник МВД. В столице Ливии Триполи сотни противников Муаммара Каддафи вышли на улицы, требуя отставки ливийского лидера. Сообщается, что силы безопасности использовали против демонстрантов слезоточивый газ. На северо-западе Пакистана при взрыве в мечети погибли не менее 11 человек, более 20 были ранены. Силы безопасности в городе Басра на юге Ирака разогнали в пятницу акцию социального протеста. На демонстрацию собралось около 700 человек. Акции прошли и в других городах Ирака.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня –
Телеведущая Тина Канделаки против Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Журналист Айя Куги о Сербии как союзнике Ливии.
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова. Школьный учебник. Ответ на незаданный вопрос.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Государственная Дума России готовится рассмотреть во втором чтении законопроект о национальной платежной системе. Его нынешняя редакция фактически делает невозможным использование на территории страны пластиковых карт международных систем, таких как Visa или MasterCard. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
На следующей неделе в Государственной Думе России завершится сбор поправок к проекту закона о национальной платежной системе. Во втором чтении он должен быть рассмотрен до конца марта. Документ, как предполагают его авторы, установит правовые и организационные принципы системы безналичных расчетов, в том числе и с помощью пластиковых карт, а также, что для России станет новинкой, поставит под контроль регулирующих органов системы электронных платежей, пользующихся все большей популярностью среди населения страны. Эти нормы концептуально уже одобрены в первом чтении, что, по мнению депутата Государственной Думы, финансового омбудсмена Павла Медведева, является крайне важным.
Идеология первого чтения меня вполне устраивает и состоит в том, что параллельные банковским системам расчетов, вот такие системы расчетов, которые вы видите в интернете под названием X-Money, Y-деньги, эти параллельные системы расчета постепенно переводятся под крыло Центрального банка. То есть они попадают под обычный банковский надзор. Неконтролируемые расчеты очень опасны. Известно, например, что сейчас наркодилеры между собой рассчитываются как раз вот через такие системы, с одной стороны, а с другой стороны, над нашей страной висит топор ФАТФА. ФАТФА – это такая организация, которая борется с грязными деньгами, которая уже 3 года тому назад нам в довольно определенной форме сделала замечание и потребовала, чтобы мы эти параллельные системы либо ликвидировали, либо поставили под контроль. Итак, идеология первого чтения вполне приемлемая. Все расчеты должны проходить только через банковскую систему.
Тем не менее, насколько я знаю, у вас есть серьезные претензии к последней редакции законопроекта, в частности, к технологии проведения расчетов посредством электронных платежей, не обеспечивающих их прозрачность, а также к намерениям ужесточить контроль операций по банковским картам.
Готовится второе чтение. И те достоинства, которые я видел в первом чтении, уничтожаются, а недостатки усугубляются. В частности, общественность заметила, что появился риск сбоев в платежах с помощью для многих из нас привычных платежных карт. Действительно, в последнем тексте второго чтения есть, строго говоря, непонятная формулировка перенести обработку платежей по известным нам картам из заграницы в Россию. Здесь говорится о том, чтобы информация не уходила за границу России.
Иначе говоря, в случае вступления этой нормы в силу, ведущие международные платежные системы, имеющие процессинговые центры за границей России, просто не смогут обслуживать своих клиентов на ее территории. На ваш взгляд, насколько вероятен такой сценарий?
Я бы не связывал с этой формулировкой большие тревоги. Дело в том, что те организации, которые обеспечивают нам традиционные карточные расчеты, достаточно мощные, чтобы иметь возможность объяснить российскому руководству, что перенос места обработки данных – это опасный шаг. Можно по дороге потерять надежность. И сейчас вот в последнем тексте написано, что этот шаг переносится, по крайней мере, на 2 года. За 2 года, я думаю, эти компании о чем-то договорятся.
Вы предполагаете, что за эти 2 года международные платежные системы смогут договориться с властями страны. Но не получится ли так, что этот закон все-таки обяжет их в течение этого срока создать на территории России свои процессинговые центры?
Ну, я думаю, что авторы этой нормы именно так на ваш вопрос бы и ответили. Но я думаю, что эти 2 года будут использованы руководителями компаний для того, чтобы договориться внутри России. Проблема с совсем не в том, в каком месте обрабатывается информация. Вот с тех пор, как человечество освоило электроны, место расположения обработки информации перестало быть локализуемым. Вот когда вы смотрите в свой компьютер и какую-то информацию там считываете, можете ли вы понять, где ее дом этой информации? Это понять невозможно. Если вы хотите, чтобы ваша информация была засекречена, так вы ее закодируете. Пусть она вокруг земного шара хоть 5 раз прокрутится. Это вам не страшно. Вам страшно, если что-то прочитают такое, что бы вы не хотели, чтобы прочитали.
Если говорить в целом, насколько принятие закона о национальной платежной системе в его нынешней редакции будет соответствовать первоначально заявленным целям?
Текст второго чтения просто пугающий. Например, он задним числом сделал так, что 28 февраля нашего президента ввели в заблуждение. Сказали, что с помощью универсальной электронной карты можно будет рассчитываться в транспорте. Вот этот закон в варианте второго чтения, это просто напрямую запрещает. Он запрещает быстрое списывание денег с электронного инструмента. Это меня тревожит значительно больше, чем судьба международных платежных систем.
Это был депутат Государственной Думы, член Национального банковского совета и финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». 5 марта исполняется 58 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Более половины россиян, по данным Левада-центра, уверены, что этот политический деятель сыграл скорее положительную роль в истории страны. Отрицательно эту роль называют 30% опрошенных. Что заставляет людей так думать? Почему большинство отказывается признать Сталина государственным преступником, несмотря на память о репрессиях? Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
«Как вы относитесь к Сталину?» – спросили социологи у россиян. «С восхищением» – отвечают 2% опрошенных. «С уважением» – 23%. «Симпатии» – 7%. Но преобладает все-таки безразличное отношение – 38%. «Неприязнь и раздражение» вызывает Сталин у 12% респондентов. «Страх» – у 7%, а у 5% – ненависть и отвращение. И все-таки половина опрошенных не согласны с тем, что Сталина следует считать государственным преступником. Данные Левада-центра комментирует Илья Утехин, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Я думаю, что все эти данные, они хорошо ложатся в картину того, что историческая память – это такой инструмент управления обществом. Мы должны отдавать себе отчет, что деидеологизация Сталина как фигуры, она связана с тем, что Сталин перестает ассоциироваться с коммунистической идеологией. Он отрывается от коммунистической идеологии, и, ну, собственно, что ассоциируется с ним прежде всего? Это, с одной стороны, война, с другой стороны, репрессии. И вот тут возникает очень такая противоречивая картина, потому что школьное и вузовское образование в целом не способствует глубокому знакомству с историей, да, не способствует глубоким трактовкам. А поверхностный патриотизм, для которого историческая память оказывается такой основой, поверхностный патриотизм автоматически дает импульс возвеличиванию Сталина, потому что конструкция типа «войну выиграл народ, а Сталин преступник, с именем которого шли на смерть» – это конструкция не годится для массового употребления. Ей неудобно пользоваться, в ней заключено внутреннее противоречие. Соответственно, вот эта вот ситуация, когда у нас есть и война выигранная, которая основа патриотизма, и репрессии с другой стороны, она требует каких-то более эффективных способов все это оформить, потому что есть два образа. С одной стороны, тот образ, который сейчас, к сожалению, становится все более и более распространенным. Образ Сталина как эффективного менеджера, руководитель, который руководил негуманными методами, но зато он решил глобальные задачи, стоявшие перед страной. Да, вот тот образ, который наиболее распространен сегодня и который, в общем, навязывается и средствами массовой информации тоже. С другой стороны, у нас есть альтернативный образ, который был, скажем, в эпоху гласности. Это тиран, преступник, часть большевистской клики, которая подняла страну на дыбы и сильно прогнобила население. Вот колебание между двумя этими полюсами на самом деле требует от нас решения более глобальных вопросов. Империя вообще это хорошо или нет? о человеческой жизни, гуманистические ценности. Это абсолютный ориентир. Или все-таки, ну, там со слезинкой ребенка можно как-нибудь обойтись. Если в какой-то момент в массовом сознании образ войны как катастрофического столкновения двух тираний, за которую заплатили народы, станет превалировать, тогда, может быть, образ Сталина, ну, начнет немножко движение в другую сторону, чем сейчас, да, от эффективного менеджера. Но, судя по всему, вот образ эффективного менеджера, он дальше и дальше будет распространяться в сознании нашего населения.
Какова тут в структуре отношения к Сталину роль средств массовой информации?
Я думаю, что это не только средства массовой информации, это, например, кино. Да, это такое поле для исторических реконструкций и конструирования памяти, собственно. Действительно, средства массовой информации оказывают большую роль, но у нас ведь в современной России оказывается, что средства массовой информации, они могут давать разный широкий спектр мнений, и люди в пробках слушают «Эхо Москвы», и некоторые люди там в интернете читают что-то или читают новую газету, у нас позволено высказывать разные мнения. Но то, что оказывается доступным большей части населения, и то, в чем большая часть населения испытывает потребность, в общем, такая вот идеология, которая транслируется сверху. Теми, кто хочет, опять же, историческую память, и в частности память о Сталине, использовать как инструмент управления обществом.
Социолог Илья Утехин в рубрике «Общественное мнение». Отношение к Сталину в обществе противоречит. Не одинаково в различных социальных группах. И все-таки, по данным Левада-центра, 58% россиян уверены, что те жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, ничем нельзя оправдать.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». В течение же трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Наталья Аркадьева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, есть угроза, что режим Каддафи не остановится перед нанесением удара по гражданству.
Мы установили некоторых лиц, несущих ответственность за действия сил безопасности.
Сверху никаких послаблений не придет, если мы хотим жить.
Комитет называет дело Гангадзе лакмусовой бумажкой для Януковича и его администрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.